уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умный парень». К нам сегодня пришел Андрей Конопляник, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник гендиректора компании «Газпром-экспорт». Здравствуйте, Андрей Александрович.
Добрый день, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. В течение часа все по топливному энергетическому сектору, по газу, по нефти. Но давайте с самого насущного, наверное, начнем, что на днях Еврокомиссия все-таки сказала, что оплата в рублях – это вроде как не обход санкций, то есть к чему-то все-таки они пришли. В данном случае концептуально оплата в рублях – это вынужденная мера нашего ответа на то санкционное давление, которое мы испытываем, или это действительно какая-то стратегически выверенная позиция, и это надолго?
На мой взгляд, это надолго. На мой взгляд, вот события, которые запустили механизм санкций, они просто подтолкнули то, что в любом случае произошло бы рано или поздно. А вот стратегически выбранная позиция и конечная цель, я понимаю это таким образом. Это начало конца доминирования эры доллара как мировой валюты в мировой торговле. И попытки такого рода наблюдались в истории достаточно давно, еще в 70-е годы, потому что когда происходит любая турбулентность, да, начинается перезагрузка системы. В 70-е годы, когда в 20 раз за 10 лет выросли цены на нефть, была попытка уйти от, скажем так, нефти-доллара, да, или от доллара как основной валюты на рынке нефти. Почему? Потому что когда у вас есть турбулентность на товарном рынке, да, взлетают цены, да. И при этом еще колебания валютных курсов, потому что последовавшие, там, скажем, за событиями 73-го года, там, мировой экономический кризис и прочее, все это оказало влияние, естественно, на курс доллара. Промышленно развитые страны попытались эту проблему решить, создав альтернативу доллару. Тогда это были так называемые special drawing rights или специальные права заимствования, да. Но в то время доллар был еще очень силен, Штаты были очень сильны, и поэтому альтернатива доллару тогда не прошла. Сегодня мы видим, что происходит наряду с тем, что было в 70-е годы, когда был мировой рынок нефти, сформировались рынки других биржевых товаров, на которых ценообразование построено на базе доллара. Сформировался глобальный рынок газа в значительной степени из-за выхода в 16-м году Соединенных Штатов Америки как экспортера на глобальный рынок СПГ. Собственно, их выход на этот рынок в феврале 16-го года, на мой взгляд, и замкнул региональные рынки сетевого газа Северной Америки, так сказать, Большой энергетической Европы, да, замкнул, соответственно, превратил систему газоснабжения мировую, собственно, в глобальный рынок. И котировки в значительной степени тоже идут, естественно, на базе доллара. То есть шло расширение зоны доллара в биржевой торговле. Причем не только товарами, но и производными финансовыми инструментами, а это огромная надстройка, которая на порядок, да, по своим объемам, она больше, чем торговля физическими товарами. И все это, естественно, укрепляло Соединенные Штаты Америки, укрепляло американский доллар, потому что востребованность доллара, да, для вот, финансовых операций. И то, что это начинало, соответственно, мешать другим странам, да, находить свою конкурентную нишу, потому что, ну, понятно, да, кто владеет печатным станком, да, тот...
Конечно.
Вот. Поэтому необходимость ухода от доллара как доминирующей валюты для того, чтобы можно было усиливать конкурентные позиции тех стран, которые выходили на глобальные рынки, с одной стороны, и нежелание США, да, отдавать эти конкурентные позиции, привело к тому, что когда-то, да, должен был сработать второй закон диалектики, переход количества в качество. И, как известно, так сказать, мы сами копали могилу себе, да, есть такая революционная песня, да, вот санкционными, соответственно, действиями против, в первую очередь, соответственно, нас, да, США подтолкнули через европейские санкции, в первую очередь, да, нас к тому, чтобы мы приняли ответные меры, и вот эта вот схема, ну, я позволяю себе, может быть, идти поперек партии правительства, я не называю эту газ за рубли. Потому что валюта платежа же не поменялась, ценообразующие формулы не поменялись. Первый, соответственно, платеж, он происходит, соответственно, в той валюте, которая есть валюта контракта. Это может быть доллар, это может быть евро. Но дальше мы перенесли пункт, точку завершения исполнения обязательств покупателя, да, на тот момент, когда конвертирована валюта в рубли и рублевые средства, эквивалент рублевой валютной выручки поступил на счет продавца, то есть на счет «Газпрома». Так. При этом мы это сделали каким образом? Мы устранили валютные риски и для себя, и для продавца. Почему? Потому что мы перевели платежи в российскую юрисдикцию. То есть на тот риск, который возник после того, как у нас арестовали 300 миллиардов, извините, да, долларов наших золотовалютных резервов, да, это де-факто экспроприация. И это мощнейший прецедент, который не только мы осознали и увидели, но который увидели и осознали многие другие страны, даже из дружеского лагеря, по, так сказать, значит, лояльные к Соединенным Штатам Америки, они поняли, что... Ну,
такое может случиться с каждым.
Может случиться с кем угодно, да. Поэтому вот наш ответ, который предлагает минимизацию валютных рисков и для покупателя, и для продавца, это мера, которая вызывает понимание. Мы видим, сколько, соответственно, государства, извините, сколько компаний из европейских государств сейчас переходят на эту схему. Но это не единственное, с моей точки зрения, и не главное, как мне кажется. Важно, конечно, минимизация валютных рисков, причем, подчеркну, там два контура безопасности ведь по уменьшению валютных рисков. Первый, что мы переносим вот эту расчетную цепочку по конвертации в рубли валютной выручки в российскую юрисдикцию. Это один контур безопасности, да? Уходят риски, соответственно, разных юрисдикций. А второе, это все делается в рамках одного института, в рамках одного финансового института, в рамках «Газпромбанка». Поэтому уменьшаются разные так называемые транзакционные издержки, которые могут быть связаны с перебоями во взаимоотношениях разных институтов. То есть все делается в рамках «Газпромбанка» и по поручению значит, покупателя нашего газа структурами «Газпромбанка», то есть выход на московскую биржу, конвертация валютной выручки в рубли и зачисление рублевой выручки на счет. Но второе самое главное, я возвращаюсь к доллару, да, это мы минимизируем тем самым для себя товарные риски и в неявной форме, вот многие этого не видят, поэтому я говорю, что в неявной форме, расширяем потенциальную зону рублевых расчетов за подсанкционные товары или расчетов в других валютах, которые не являются долларом или евро. Почему? Ведь мы же оставляли часть валютной выручки, ну, я имею в виду «Газпром», да, оставлял часть валютной выручки при старой схеме на счетах за рубежом, чтобы на эту валютную выручку можно было покупать товары, услуги, те, которые мы, либо, скажем, сами не производим Понятно. Здесь у себя, либо которые нужны для встраивания в производственные цепочки, где присутствует иностранное оборудование и так далее. Когда мы такой возможности оказались лишены, то покупать нам, скажем, аналогичные товары, да, или товары-заменители, да, в третьих странах, но с валютных счетов за рубежом, да, это проходить через третью валюту, да? То есть, скажем, мы собираемся что-то купить в Китае, и покупать это не за юани в Китае, а через доллар или через евро с валютных счетов, которые находятся под риском. Схема, это да. дополнительные риски, да, которые мы тоже устранили. Поэтому вот эти два момента, с моей точки зрения, где второй важнее, да, расширение рублевой зоны, там, или зону юаня, там, вот это, с моей точки зрения, является главным. Более того, ну, чтобы завершить последним предложением ответ на ваш вопрос, да. замечу, что мы не единственные, кто это делаем. Известно всем, что Китай, Саудовская Аравия разговаривает о продаже нефти за юани, мы, соответственно, с Индией за рупии, и самое парадоксальное, мало кто на это обратил внимание, 20-й год, июль, водородная стратегия Европейского Союза. Все обращают внимание на количество, там, сколько нужно построить электролизеров, там, того, другого, пятого, десятого. Но мало кто обратил внимание, что там ключевое, на мой взгляд, это два положения, которые там замурованы в сердцевине этой стратегии, не очень они видны. Но Европейский Союз декларирует, что он будет выстраивать рынок глобального водорода. Ну, он говорит водорода, естественно, это не будет тот рынок, построенный по модели там, нефтяного или газового, это будет рынок оборудования для производства водорода. Так вот там написано, они будут создавать этот глобальный рынок водорода на основе евро. И это была, значит, одна из целей, с моей точки зрения, главных. Они решили воспользоваться тем, что президент Трамп в 2016 году вышел из Парижского соглашения, поэтому Штаты вроде бы не стали бороться за озеленение всей планеты. И Европейский Союз решил этим воспользоваться, создав альтернативный рынок без доллара. И с моей точки зрения, то, что Байден в первый или во второй день вернулся после своего избрания в Парижское соглашение, как раз говорит о том, что американцы не захотели допускать возможности самой, что Европейский Союз рванет водородной стратегии формирования водородного рынка без них, а значит, это, возможно, будет сделано на основе евро, то есть это будет сжимать долю доллара. То есть еще кому выгодно?
Но, Андрей Александрович, тогда есть параллельный процесс. Все-таки американцы, естественно, не отказываются от того, чтобы занять существенную долю на европейском рынке газа. И, соответственно, их стратегия по СПГ, безусловно. Но инфраструктура европейская была заточена под как раз получение газа из Российской Федерации.
Абсолютно.
Возникает вопрос. Пределы возможностей европейцев по отказу от российского газа. Насколько, как их можно оценить?
Ну, в вашем вопросе было сразу два. Первое, американская стратегия по проникновению на европейский рынок. И второе, пределы возможностей европейцев по отказу от нашего газа. Значит, да. Давайте по порядку, начнем с первого. Ну, я не буду заниматься саморекламой, но я скажу, что я достаточно много пишу, выступаю на эти темы. У меня есть, значит, мой сайт www.konoplyanik.ru, и эту тему я достаточно давно там описываю, поэтому, кому будет интересно, могут туда зайти, он хорошо организован, найти публикации, там, скажем, начиная с 17-18 года, когда в Европейском Союзе был такой проект под названием «Quo Vadis», в рамках которого там вот как раз кристаллизовалась стратегия США по вытеснению российского газа с европейского рынка с помощью самих, соответственно, европейских структур, и тогда в 2016 году США вместе со странами Восточной Европы организовали так называемую инициативу трех морей или три моря, и вот эта философия, она как раз является отражением философии, которую еще в свое время товарищ Пилсудский в 20-е годы, значит, заложил в своей, значит, философии Междуморья, создать санитарный барьер между Россией и Германией, оторвать Европу от России. Штаты пытаются сейчас идти по такой же линии в газовой сфере, и здесь получается, значит, очень интересная парадоксальная вещь. Они пытаются войти со своим жиженным природным газом в Европу не только и не столько с Запада, что им было бы логичнее. Все нефтеперерабатывающие, извините, все заводы по сжижению США находятся в Мексиканском заливе. Значит, по логистике им прямой вход, соответственно, в Европу, значит, куда? В Пиренеи, на Иберийский полуостров, точнее, извините, неправильно сказал, Пиренеи — это город, да? На Иберийский полуостров, там достаточно много регазификационных терминалов, да, и в Испании, и в Португалии, в Великобританию. Там тоже достаточно много регазификационных терминалов. Или, соответственно, северо-запад Европы, там, скажем, полоса Нидерланды, Бельгия, Франция, там, скажем, от Роттердама до Дюнкерка, да? Или, соответственно, юг Европы, Италия, Франция. Но туда им входить тяжелее по одной простой причине. То есть входить туда они могут, но попасть в центр Европы, чтобы вытеснить наш газ, который поступает с востока, им там сложнее по ряду причин. Во-первых, с Иберийского полуострова нет трубопроводов попасть в центр Европы. Так. Великобритания соединена с континентом только двумя трубами, интерконнекторы, так называемые BBL. Но при этом Великобритания с конца 20-го, извините, века снижается добыча газа в Северном море, поэтому эти трубы в основном работают не в направлении на континент, а в направлении с континента на побережье. А когда мы говорим о северо-западной Европе, значит, побережье, или о юге Европы, там для того, чтобы попасть в пункты сдачи приемки нашего газа, который расположен в центре Европы, физически просто не хватает инфраструктуры, потому что, как вы верно сказали, выстраивалась с 60-х годов эта инфраструктура, да, в широтном направлении. Первые наши поставки газа, которые пришли в Европу, в Австрию в 68-м году, да, это были трубопроводы, которые шли, соответственно, с востока, ну, первые поставки были из района Оренбурга, трубопровод «Союз», да. А потом, соответственно, Уренгой, Ямбург и Западной Сибири. Это в широтном направлении. Так вот, философия сегодня США, я это утверждаю, да, в рамках вот этой философии инициативы трех морей заключается в следующем. Они пробивают вертикальный коридор от Польши вниз, да, или от Греции, Болгарии вверх. Вертикальный коридор, который должен выйти в зону Западной Украины, где находится подземное газохранилище Украины. Это крупнейшие на континенте комплексы подземных газохранилищ, ну, бывшие выработанные украинские месторождения, потому что, ну, газовая промышленность Советского Союза, это не секрет, да? Не секрет, что друзья не растут в огороде, да? Но не секрет, что оно пошло именно оттуда, до Шабаша, Белинка, по этому направлению сначала было на Киев, потом на Москву. Выработанные месторождения, да, сейчас это подземное газохранилище. Поэтому вот эти вот пробивания вертикальных коридоров от регазификационных терминалов СПГ. Сейчас есть терминал в Свиноусте. Готовится в районе Гданьска поставить там плавучий регазификационный терминал. Терминал, соответственно, в Клайпеде в Литве. Сделали там соединительную линию, вот ввели 1 мая интерконнектор Литва, соответственно, Польша. Все это делается для того, чтобы можно было обеспечить поставки уже не с востока на запад, а с севера на юг, но обязательно в зону подземных газохранилищ Украины. То же самое с юга. Греческие регазификационные терминалы в Ревитузе, там Мармара, скажем, в Мраморном море в Турции. Пробить, соответственно, через, значит, на греко-болгарской границе построены мощности по физическому реверсу, войти на территорию Болгарии и по пустующему сейчас трансбалканскому трубопроводу, по которому мы раньше поставляли газ в Турцию, развернуть его в реверсном направлении, выйти на те же самые подземные газохранилища Украины. И врезавшись, да, в середину транзитного коридора российских поставок газа через Украину в Европу, дальше поставлять свой газ на запад от этих подземных газохранилищ уже по нашей инфраструктуре. Но для этого надо отсечь нас от поставок. Отсюда оттуда, ответ на вопрос, почему Польша? Почему Болгария были первые, кто сейчас отказались принимать вот эту абсолютно нормальную схему, да, расчетов за наш газ, когда другие компании других стран, там их уже больше 20 компаний, с этим соглашаются? Ответ простой. У них должны были закончиться их долгосрочные контракты с Россией в конце этого года. На 10 миллиардов кубических метров с Польшей, на 3 миллиарда кубических метров с Болгарией, да. Они упреждающим образом, да, отказываются от этих поставок, используя вот этот указ 172, да, как повод, для того, чтобы ускорить возможность реализации вот этого американского плана.
Но я просто помню, как в 2018 году Дональд Трамп еще говорил, что Евросоюз должен получить еще, построить дополнительно 11 терминалов, и в Штатах тоже собирались это делать. Его критиковали за то, что это какие-то нереальные планы. То есть, в принципе, эти планы на быструю, то есть Соединенные Штаты Америки должны это сделать довольно быстро, чтобы никто не успел, что называется, очнуться, или как?
Ну,
чтобы всегда, заместить,
я понимаю, да, значит, всегда нужно искать, повторяю это, значит, кому выгодно, да? Значит, понятно, что это выгодно американцам, да?
Конечно.
Но это будет выгодно в каком случае? Только в том случае, если цены на европейском рынке поднимется, что мы наблюдаем сегодня. Почему они могут войти на европейский рынок только тогда, когда они устранят наш газ, и почему для этого они пытаются расширить все мощности, о которых вы говорили, в частности, в тех странах, которые являются основными потребителями нашего газа, в той же самой Германии. Ну, как там конкретно строятся, какие терминалы, под какие конкретно производства, они нацелены, да, что это будут терминалы, которые будут получать американский газ, которые будут идти на заводы химические, которые контролируются. Ну, Вильямсхавен, например, да, терминал сейчас, вот, ну, о нем уже речь уже несколько лет, да. Терминал, который будет стоять, соответственно, принимать американский газ, будет долгосрочный контракт, но рядом там стоит химическое производство компании Dow Chemical. Понятно, что, соответственно, этот газ пойдет на это химическое производство, то есть американцы будут для себя, для своих же производств в Европе это, соответственно, газ поставлять. Но для них сегодня основная проблема, почему им нужно вытеснить обязательно наш газ и его отсечь. Наш газ сегодня там, естественно, намного дешевле. Цена отсечения нашего газа в Европе намного дешевле в силу комплекса причин. Это есть объективная реальность, что признают все. То есть мы выиграли европейский рынок в глобальной конкуренции. Значит, американцам для того, чтобы там быть конкурентоспособными, да, нужно вытеснить наш максимально дешевый газ, потому что они могут продавать выгодно свой газ в Европе только в том случае, если разрыв будет между ценами европейскими, ценами торговых площадок европейских и, соответственно, американских торговых площадок, да, ну, там бывают разные расчеты, кто-то говорит, там, скажем, там, $6 на миллион BTU, да, и когда меняется конъюнктура у вас на рынках, да, скажем, растут цены на европейском рынке, это хорошо для американского СПГ, потому что разрыв увеличивается.
Конечно.
Но когда начинают расти цены на торговых площадках в Штатах, это плохо. И сейчас мы наблюдаем, что в Штатах выросли с минимальных значений цены, которые были там, скажем, в 2014 году, в 2016 примерно там 2-2,5 доллара, так сказать, на миллион BTU, да, сейчас они выросли в район 8 уже, да. То есть когда идет рост цен на торговых площадках США, где закупается газ, который идет на сжижение, да, и потом продается либо в Европе, либо в Азию, то рост цен в Америке, да, он сжимает, да, вот этот вот разрыв, и он становится тогда для американского СПГ,
да,
так сказать, это становится плохо. Поэтому убирать нужно наш газ, потому что, убирая наш газ, мы автоматически тогда тем самым видим, что цены будут расти, и вот сегодняшняя ситуация, когда взлетели цены, она невыгодна ни Европе, потому что это ухудшает ее конкурентоспособность по понятным причинам, да,
так.
Причем это же абсолютно рукотворный кризис, да. Кризис, который был создан не событиями на Украине февральскими, да?
Еще пораньше.
Этот кризис был создан намного раньше, еще весной, мы можем об этом тоже поговорить, извините, еще летом прошлого года мы об этом можем поговорить. Но когда взлетели эти цены, Европе это невыгодно, потому что это ухудшает ее конкурентоспособность в глобальной конкуренции. Но это очень выгодно Штатам, потому что таким образом убирается Европа как конкурент США в глобальной конкуренции. И это, естественно, невыгодно нам, потому что чем выше цены, тем в большей степени это подталкивает потребителей к уходу от использования нашего газа.
А
выгода прямая американцам.
Как вы видите тогда нашу стратегию? Поиск новых рынков сбыта принципиально? То есть мы наблюдаем некий глобальный передел энергетического рынка? Или все-таки у нас есть инструментарий, чтобы отвоевывать себе, повторно получается уже, да, потому что первый раз это был Советский Союз, отвоевывал газовый рынок Европы, и вот сейчас Россия должна это повторить?
Я скажу из следующего. Мы не должны потерять Европу. И мы, я думаю, ее не потеряем. Но при этом мы ускорили свое движение на восток не для того, чтобы уйти из Европы и прийти на Восток, не для того, чтобы перебросить, соответственно, туда потоки, да, у нас огромные ресурсы нашего газа, да, которые мы заинтересованы монетизировать, что называется, по полной, и мы просто выстраиваем ту философию, о которой говорили еще в начале 90-х годов, там, ну, многие мои коллеги, старшие мои товарищи по академии, там, например, вот я чаще всего привожу в пример академика Алексея Александровича Макарова, директора Института энергетических исследований, который еще в начале 90-х годов говорил, что Россия должна опираться на два экспортных рынка, фактически на три ноги, да? Как это не смешно позвучит. Но треугольник, кстати, самая жесткая фигура, да? Что это три ноги? Это внутренний рынок, это европейский рынок, и это рынок, соответственно, восточный. Я исторически, значит, ну, с момента, когда закончил институт и, значит, вошел в профессию, в середине 70-х годов, это было еще прошлого века, да? Вот, я, помимо всего прочего, занимался исследованием эволюции мировых энергетических рынков, да? И мое понимание такое, да, что у нас сегодня в наших взаимоотношениях Европа и Азия, мы не должны рассматривать, что это как бы отдельные рынки, да. Мы сегодня во взаимоотношениях с Европой живем в рамках того понятия, которое, ну, лет 20, наверное, уже называю «большая энергетическая Европа». Что это означает? Это означает то пространство, которое объединено, которое жестко связано трансграничной, стационарной, капиталоемкой, энергетической инфраструктурой. И та, и другая сторона, то есть и Европа, и мы со своей стороны, да, мы формировали эту инфраструктуру, да, потому что на ее основе мы стали взаимозависимыми, не только взаимосвязанными, но и взаимозависимыми. Европа начала ее формировать чуть раньше, чем мы. В 59-м году они открыли месторождение, крупнейшее месторождение Гронинген на севере Нидерландов, и оттуда стали формировать газотранспортную вот эту вот сеть, инфраструктуру, которая обеспечивала формирование газового рынка Европы. Так. Мы формировали ее с востока, теперь это, соответственно, стало большой энергетической Европой, которая покрывает всю географическую Европу, часть, соответственно, Азии, то есть нашу Западную Сибирь, Среднюю Азию, которая еще исторически во времена Советского Союза была частью единой системы газоснабжения, Северную Африку, которая связана с Европой трубопроводами. Но тенденция дальше, тренд дальше, это переход от большой энергетической Европы к единому евроазиатскому энергетическому пространству. Вот я когда к своему, так сказать, юбилею там 50-летнему, значит, подготовил книжку в 2003 году, да, на базе там своих работ, так она у меня называлась, да, «Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве. Проблемы конкурентоспособности». Что это означает? Вы формируете любое пространство, создавая инфраструктуру. Но поскольку пространство в Азии гораздо больше, да, чем пространство в Европе, конечно, этот процесс будет гораздо более длительный, гораздо более капиталоемкий. И здесь мы со своей стороны идем по пути объединения ресурсных баз. Потому что сегодня наши ресурсные базы, которые снабжают, скажем, Азию в лице Китая и Европу, да, они разные. Поставки в Европу идут, значит, в основном с Надым-Пуртаза, это Западная Сибирь или с Ямала, да? До этого шли, соответственно, с Оренбурга, да, трубопровод «Союз», да? В Азию они идут с месторождения Восточной Сибири или Сахалина. И эти ресурсные базы пока сегодня не связаны. Значит, когда мы говорим о том, что мы создали газопровод «Сила Сибири», который идет из Восточной Сибири, там, Кавык, Тачиянда, да, на Китай, они никак не связаны, соответственно, с Ямалом и с Надым-Пуртазом. Вот «Сила Сибири-2», она свяжет, соответственно, эти ресурсные базы. Но это будет только лишь одна нитка, этого недостаточно, да? Поэтому на разветвленную инфраструктуру нужно время и деньги. При этом параллельно идет конкурентный коридор, это среднеазиатский коридор, потому что китайцы достаточно давно работают с Туркменистаном, три линии, так сказать, трубопроводов, которые идут из Туркменистана через Узбекистан, через Казахстан на Китай, это как бы получается такая южный коридор, да, или западный коридор поставок в Азию, да, мы идем через восток, да, но это означает формирование большого евроазиатского энергетического пространства. Где мы будем иметь возможность не сейчас, не завтра, а, скорее всего, послезавтра, для маневра потоками между европейским рынком, своим рынком и рынком азиатским. Угу. Поэтому мое понимание, что в Европе, безусловно, в силу зеленой повестки, в силу вот этих вот санкций, там, в силу чего-то еще, конечно, будет замедляться и даже сокращаться спрос на наш газ в традиционных сферах потребления. Он может расшириться в новых сферах потребления. Например, я до сих пор продолжаю верить в то, что здравый смысл там возобладает, а там будет, скажем, если развиваться водородная энергетика, да, то это будет не только на основании зеленого водорода, так называемого, на базе возобновляемых источников энергии, потому что там есть очень много для этого препятствий, а на базе водорода, который будет получаться из газа, методами, скажем, пиролиза, не столько там паровой реформы метана, сколько методами пиролиза, который не выбрасывает, значит, СО2 при производстве водорода, но можно использовать для доставки, да, вот этого сырья, да, газ по действующей газотранспортной системе, то есть не омертвлять этот актив ни с российской стороны, ни с европейской. Поэтому, когда политическая риторика, соответственно, сойдет на нет, а она сойдет на нет, когда закончится специальная военная операция, безусловно, когда у вас наступит ясность, да, сойдет на нет политическая риторика и начнется эрозия санкций. Вот тогда, я полагаю, будет возврат и переосмысление наших взаимоотношений с Европой для того, чтобы найти новые оптимальные пропорции взаимоотношений с ними в новой реальности и в новой нормальности. То есть это уже не будут те масштабы, те объемы и тот характер отношений, который был раньше, это будет другое. Но взаимоотношения с Европой, безусловно, сохранятся. Пройдет перезагрузка.
Да. Андрей Коноплянник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник, генеральный директор компании «Газпром-экспорт». Новости послушаем, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Андрей Коноплянник с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике, советник гендиректора «Газпром-экспорта». А смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит МСК», в официальной группе ВКонтакте. И Эндрю задает вопрос. Хорошо, мы говорим про формирование и развитие газового рынка Европы, но у нас-то почти вся страна не газифицирована, а нас Европа беспокоит. Ну да, продаем мы газ, да, наполняем бюджет. Ну, а как же про газификацию Российской Федерации? Почему здесь такие сложности?
Объясняю. Ну, естественно, объясняю свою точку зрения. Да. Хоть вы меня держите за умного парня, позвали, спасибо за это, да. Я понимаю, что я высказываю, так сказать, точку зрения, могут быть альтернативные, да. Я высказываю, в частности, свою. Абсолютно правильно сказано, что мы отстаем по темпу газификации, и это мягко сказано. Первое, главное, самое важное объяснение – если посмотреть на территорию нашей страны и на территорию Европы, да, то расстояние имеет значение. Я переведу один просто маленький пример. Я 6 лет проработал в Брюсселе со 2 по 8 год, и когда я понял реально, какая Европа маленькая, помимо того, что все-таки я достаточно хорошо учился, так сказать, географии, там и призы всякие там брал на олимпиадах, да, я это понял, когда мы поехали с женой из Брюсселя в Бонн. Там езды 2 часа. Но мы ехали на машине, где я еще не освоил тогда навигатор, и жена сидела штурманом с карты. Мы заговорились, и я проскочил нужный поворот. Я повернул на следующем повороте и оказался в другой стране. Ну, а ничего страшного, я на следующем повороте сверну в противоположную сторону и вернусь. Так. Я это сделал и оказался в третьей стране. Ага. Потому что в этом месте между Бельгией, Брюсселем и Бонном, там, соответственно, перемежаются территории Германии, Бельгии и, соответственно, Нидерландов. И вот когда я понял, что можно проскочить поворот на дороге и оказаться в другой стране, вот тогда я понял, какая Европа маленькая. Отсюда все расходы, связанные с газификацией сетевой, там на порядок, соответственно, они меньше. Почему? Расстояние меньше, плотность населения в силу этого меньше, а самое дорогое у нас всегда это инфраструктура. Почему тормозится, например, сейчас там развитие электромобилей где-нибудь на Западе? Потому что надо инфраструктуру создавать заправочную. Ну, возвращаемся к нам, да. Газификация к нашей. Значит, для того, чтобы нам сетевую газификацию протащить, да, нам нужно на это кратно больше, на порядок больше затрат, чем в Европе. Поэтому, когда сейчас ставятся цели и задачи к 30-му году обеспечить технически стопроцентно возможной газификации населения страны, это означает, мы сможем обеспечить только 83%. Я поэтому исхожу из того, что те объемы газа, которые сейчас будут не востребованы в Европе, они таки будут немножко не востребованы, да, их нужно нам оставлять здесь, на нашем внутреннем рынке, и эта работа, я не сомневаюсь, я это знаю, просто она будет делаться, да, для того, чтобы конвертировать их, да, в темпы газификации у нас в стране. Причем не только сетевой, но и вот то, что особенно близко мне, это газификация с помощью мултонажного СПГ. Угу. Потому что всякие разные там суги, жирные углеродные газы там, да, или компримированный газ, они имеют свою, так сказать, сферу применения. Но, например, там дальний магистральный транспорт, да, это жирный природный газ, замена, скажем, дизеля, да. Газификация домов, удаленных населенных пунктов, это, с моей точки зрения, модульные установки на базе жирного природного газа в цистернах. И вот вчера, например, было заседание семинара в Институте народохозяйственного прогнозирования, где компания «Новатэк» говорила о своей стратегии развития мултонажного СПГ в России, пробивая коридор, условно говоря, с Санкт-Петербурга на юг в Краснодарский край, на восток на Урал. Это вот то, что делает, соответственно, «Новатэк», да? Это же делает, соответственно, «Газпром».
Но значит, это коммерческая, я прошу прощения, коммерческая здесь все-таки мотивация или как бы политическая в большей степени?
Вот к этому я сейчас хочу подойти. Да. Значит, я исхожу из того, что в данном случае коммерческая мотивация должна быть инструментом реализации задачи связывания территориальной связанности Российской Федерации. Это в первую очередь относится к территориям к востоку от Урала. Значит, наша страна настолько велика, да, что ее транспортная доступность давно уже стала, ну, большой проблемой, да. И поэтому мы наблюдаем отток населения с территории, который идет с востока в центральные районы, а это приводит к тому, что те огромные природные богатства, ресурсные богатства, которые у нас там есть, да, они остаются неосвоенными в силу того, что, а, нет населения, нет энергоснабжения. Поэтому здесь нужны альтернативные варианты. Вот озвучу один из альтернативных вариантов, который вот ваш покорный слуга там со своими, так сказать, коллегами из компании «Дирижабли Сибири», да, сюрприз, да, предлагают. Значит, так. Если мы говорим, что у нас охватывается сетчевой газификация только лишь 83% населения, то 17% домохозяйств, которые не охватывают, но это тоже же наши российские люди, это в основном районы к востоку от Урала. Там никогда у нас не будет дорог. Ни железных, ни автомобильных, да. А речной транспорт, он у нас там работает только в период, когда там ничего не замерзает, то есть там 2-3 месяца между навигацией, для того, чтобы устраивать регулярное снабжение всех этих территорий. Авиационный транспорт и вертолетный, они достаточно дороги. Вот мы предлагаем концепцию, предлагали концепцию, да, когда с помощью грузовых дирижаблей в 20 или 40 фунтовых контейнерах, да, криогенные цистерны с малотоннажным СПГ, да, доставляются в любую точку, да, потому что грузовые дирижабли, они дают возможность доставить в любую точку, да, где населенные пункты, либо население, значит, жилищный сектор, да, которым нужна электроэнергия и тепло, либо коммерческие предприятия, либо индустриальные производственные предприятия, которые там могут создаваться, значит, имеют энергоснабжение на базе модульных электростанций, например, теплоэлектроцентрали, которые производят электроэнергию и тепло, на базе вот малотоннажного СПГ, который доставляет сюда по принципу сменяемых батареек этими грузовыми дирижаблями. То есть туда прилетели, принесли, соответственно, полный, обратно забрали пустой. И по внешнему контуру, да, вот этой территории к востоку от Урала, есть Северный морской путь, есть наши месторождения, значит, на Ямале, где разрабатываются, значит, есть проекты жиженного природного газа, оттуда он поставляется налево на запад, перегрузочный терминал будет в Мурманске, дальше на восток будет перегрузочный терминал на Камчатке, но вот эти порты по, соответственно, трассе Северного морского пути, они могут быть базами складирования вот этих вот криогенных цистерн, значит, в контейнерах, да, и базами для отправки грузовых дирижаблей вглубь континента. То же самое по сухопутной части. Силы Сибири, о которых мы с вами говорили, которые свяжут, соответственно, Ямал, Западную Сибирь, да, и Юг, да, или силы Сибири первая, которая идет, соответственно, по южной части, вот там можно на компрессорных станциях ставить установки по производству малотоннажного СПГ и оттуда также дирижаблями туда доставлять вглубь уже континента. То есть нужны просто альтернативные решения. Понятно, что сегодняшняя экономика в сегодняшней налоговой системе, в сегодняшнем нашем инвестиционном климате не даст возможность это делать. Значит, нужно менять необходимым образом, да, те условия для того, чтобы запускать, да, эти проекты, потому что эти проекты, они потянут за собой возможность восстановления страны не только с точки зрения освоения природных ресурсов, но с точки зрения создания новых производств, потому что любой, ну, через мультипликативные эффекты, да, потому что создание производств по малотоннажному СПГ, создание, условно говоря, криогенных, соответственно, всех техник, да, создание модульных электростанций, газовых электростанций уже своих, не сименских, да, газовых турбин, а, соответственно, своих, да, формирование грузовых дирижаблей, это все запускает новые отрасли в экономике, да, и дает новый, соответственно, потенциал для освоения территории, но это должна быть народно-хозяйственная задача, она не будет никогда решаться отдельными усилиями, отдельно, так сказать, компании на коммерческих условиях. Поэтому я, в общем-то, поработав 2 года в Госплане, так сказать, на исходе Советского Союза, я не сторонник, что везде должна быть плановая экономика, но я понимаю, что энергия, топливно-энергетический комплекс, да, это народно-хозяйственный комплекс, да, потому что, когда вы говорите об освоении территории, здесь должно быть комплексное решение большого числа задач. И поэтому здесь не обойтись без того, что называется вот освоение территории такое комплексное, да, где решается сразу много задач, и газификация является одним из инструментов решения этих задач, и вот один из путей, который я вам предложил, это один лишь из путей решения этой задачки, так, потому что на базе сетевой газификации каждый следующий километр ее будет обходиться дороже и с таким вот вертикальным взлетом.
Есть еще большая тема, это влияние санкций все-таки на наш топливно-энергетический комплекс и вопрос потенциала развития собственных каких-то мощностей по газохимии, по нефтехимии и так далее. Потому что, как выяснилось, стоит какому-нибудь там Эксону начать уходить, что-то встает. стоит тоже там Шеллу начать уходить, тоже непонятно, что делать. Другие говорят, что ситуация вынуждает нас вырабатывать больше потенциала в плане глубокой переработки нефти, более там какого-то активного использования газа в нашей химической промышленности, потому что в какой-то момент мы решили, что продавать сырье выгоднее, чем внутри что-то перерабатывать. Но у нас как бы деглобализация происходит, и, соответственно, это новые вызовы.
Абсолютно. Вы сказали, с моей точки зрения, очень правильную вещь, мало об этом кто понимает, деглобализация. Это я сейчас свяжу с тем, как мы можем санкции обходить. Угу. Это действительно тренд, причем, ну, в мире же все циклично, да?
Конечно.
И деглобализация – это, ну, как бы сегодня вторая волна, вот если брать с начала 20 века или даже с первой промышленной революции, ну, там такие были волны, там, скажем, до Первой мировой войны, значит, шла нарастание, соответственно, международной торговли и так далее. Можно говорить, была глобализация на том уровне. Потом с начала Первой мировой войны до конца Второй были обратные, соответственно, тренды, и пошла волна глобализационная после Второй мировой войны, ну, где-то примерно, скажем, до вот финансового кризиса 8-9 года. Сейчас это очевидно идет, соответственно, регионализация, переходящий в протекционизм, где санкции становятся одним из инструментов, да, выживания в конкурентной борьбе или, соответственно, борьбы за конкурентное пространство в условиях деглобализации. Когда стало все возможно, вплоть до отказа от норм международного права, вплоть до перехода к экспроприациям, вспомним эти самые 300 миллиардов наших замороженных валютных резервов. В силу этого инструменты решения проблемы преодоления санкционных препятствий для нас, естественно, расширяются. А как можно эти санкционные препятствия преодолеть? В силу чего они у нас возникли? Просто в какой-то момент, да, там, ну, чаще всего мы говорим про 90-е годы, да, оказалось компаниям дешевле и выгоднее, чем, соответственно, выстраивать свои производственные цепочки полного цикла, да, в условиях, когда происходит структурное изменение в экономике, да, ну, потому что одновременно перестраиваются и ускоряться, все знают, что, ну, пытались этот эксперимент произвести, да, но это, как бы, мягко скажем, невозможно, да, поэтому пошли по более дешевому пути, стали закупать импорт наличный, который есть, понятно, да. Западные компании ушли, унесли с собой технологии, ноу-хау, что делать? Значит, есть два пути. Ну, опять-таки, не буду заниматься саморекламой. Вчера, значит, в «Независимой газете», в «НГ Энергии» у меня, значит, была большая статья «Разворот», где как раз я вот на эту тему, значит, там работу написал. Так что спасибо, что вы задали этот вопрос. Как раз я могу часть ответить, часть, кто захочет, прочитает. Да. Значит, я вижу здесь два пути. Первое. Значит, во-первых, нам нужна, и этим занимается правительство, я это знаю, да, жесткая номенклатура, что мы потеряли. И понять, что в этой номенклатуре нам необходимо критически важно восстановить, да, а что, возможно, нам восстанавливать не нужно? Потому что нам не нужно в развитии, скажем, нашей энергетики, да, возвращаться к тем объемам, да, первичного производства, да, для того, чтобы выходить на те рынки, куда-либо нас не будут пускать, да, либо нам нужно будет эти объемы пускать на внутренний рынок для того, чтобы увеличивать продукцию более высоких переделов производства. Да. Создав, соответственно, вот такую номенклатуру, мы увидим, да, где у нас есть заделы, где у нас, скажем, есть производство, но они являются неконкурентоспособными. В силу того, что они не вышли на ту стадию коммерциализации, где в рамках, скажем, там, эффекта масштаба, да, мы можем позволить себе снижать издержки. Так. Или где в силу того, что компании, скажем, заложили в цену, да, все свои, так сказать, прошлые затраты, да, их цена является слишком высокой. То есть по качеству продукция хорошая, да, ну, примеры я такого рода знаю, да, ну, я, с вашей не буду называть конкретные примеры, хорошо, чтобы это не было как реклама, да.
Давайте.
Но где цена выше, чем цена у конкурентов. Значит, здесь я вижу путь совершенно четкий, однозначный. Значит, нужно, чтобы цена на эту продукцию, которая у нас есть, которая, соответственно, должного качества, которая готова закупать наши, скажем, там, компании там, из тех же энергетических отраслей, да, была установлена на уровне ниже цены их конкурентов, да. То есть, если цена, так называемая, cost-plus, куда заложены, соответственно, все издержки, плюс приемлемая норма прибыли, да, оказывается выше, чем у конкурентов, да, то нужно установить цену ниже уровня замещающего энергоресурса. Вот в газовой отрасли, да, которой мне приходится заниматься в значительной степени, да, это нормальная практика долгосрочных контрактов, как, собственно, газ развивался и вытеснял нефть, начиная с 60-х годов. Устанавливалась цена по принципу netback от стоимости замещения, да. То есть у потребителя цена устанавливалась, скажем, там, на 10% ниже, да, чем цена замещающего энергоресурса, и газ вытеснял тогда нефтепродукты. Вот здесь делается то же самое. Значит, если вы это делаете, то у вас получается, что в рамках вот этой вот цены нетбэк от стоимости замещения с дисконтом, вы можете получить проектное финансирование на рыночных условиях, потому что профинансировать производство, которое дает вам по такой цене сбыт гарантированный, да, вам финансовые институты эти деньги, соответственно, могут предложить. Но дальше возникает вопрос, как дельту вот эту покрыть, да, между ценой cost-plus, да,
конечно,
и нетбэк от стоимости замещения. И вот здесь, поскольку, да, эта продукция, она имеет сбыт, да, то вот здесь могут тогда привлекаться внутренние резервы наших институтов развития, да, это может быть либо там и сам Центробанк, да, то есть может просто создавать эмиссию ценных бумаг на эти суммы, да, которые могут, соответственно, Центробанк выкупать, да, или это могут быть банки развития, например, там тот же самый ВЭБ, да, или, так сказать, фонд развития промышленности, который примерно занимается этими вещами, да, то есть это будет способствовать запуску тех производств, которые сегодня пока не рентабельны. А вот второй путь, соответственно, работа с теми товарными позициями, которые оказались потенциальными, по которым мы просто не работали, мы не производили эти товары. Там ничего другого не остается, кроме как запускать инновационные инвестиционные циклы новые. Но следует понимать, что по многим таким товарам эти инновационные инвестиционные циклы будут очень длительными. Я чаще всего привожу пример американскую сланцевую революцию. Вот на американскую сланцевую революцию можно ссылаться как на классический пример инновационно-инвестиционного цикла. Но он был продолжительностью 30 лет. Потому что запустили американскую сланцевую революцию в 70-е годы, в 74-м году после взлета цен, да, начали разрабатывать программу «Энергетическая независимость», которую, соответственно, американцы приняли в 77-м году. Она начиналась как программа Никсона, потом, значит, случился, соответственно, Уотергейт, поэтому вошла она как программа, соответственно, Картера. И начали в 77-м году с чего? С массированного государственного финансирования по различным направлениям фундаментальных исследований, которые без гарантий, которые, может быть, могли бы выстрелить когда-то в перспективе. Вот по газу это было 14 направлений финансирования. Так. Выстрелили потом два. Метанугольных пластов и сланцевый газ. Но выстрелили через 30 лет, потому что резкий взлет добычи сланцевого газа произошел, соответственно, только лишь во второй половине первого десятилетия. Да, мы говорим об ускорении, так сказать, техпрогресса, да. Те, кто занимается теорией, они знают, есть такое понятие цикла Шмихвальда, да, которые, так сказать, сжимают, так сказать, вот эти инновационные инвестиционные циклы. Но, тем не менее, это будет длинная задача. То есть здесь, хотим мы того или не хотим, начинать нужно с фундаментальных неокр, с науки, да, и даже с образования. Но делать эти вещи нужно, потому что мы тем самым будем запускать мультипликативные эффекты. И здесь тогда речь идет о том, что нужно минимизировать налогообложение по той простой причине, что выстреливать тогда и получать доход мы будем уже не через прямые налоги, не через оборотные налоги от производства, а через те мультипликативные эффекты, которые мы запускаем. И здесь тогда, я считаю, допустимо. В краткосрочном плане для закрытия вот этого отсутствующего сегодня пока номенклатуры товаров, ну, помимо параллельного импорта, чем мы занимаемся, да, мы все понимаем, что такое параллельный импорт, да, использовать механизмы, которые сейчас чаще всего терминологически обозначают китайским словом «шэньчжэнь», да? Это заимствование с усовершенствованием. Ну, я для того, чтобы дойти все-таки до определенной грани и не переходить за нее, скажу так, что многие, соответственно, прорывные программы, например, в нашей стране, да, как то, космическая, атомная, многие, так сказать, программы по индустриализации, да, они использовались с применением всего того спектра инструментов, один из которых сегодня называется шэньчжэнь, да. И тогда, возвращаясь к тому, с чего вы начали, когда мы говорим, что санкции, они отменяют международное право, санкции, они отменяют, соответственно, в условиях деглобализации, да, то нормальное наличие общих правил игры, которые все придерживаются, когда идет сейчас уже борьба на уничтожение, нас пытаются уничтожить, да, экономически, потому что против нас идет экономическая война, то я считаю спектр допустимых решений для того, чтобы закрывать, да, вот этот вот временный промежуток, пока у нас не запущены свои производства либо по первому, либо по второму направлению, допустимо использовать то, что я назову мягко китайским словом шэньчжэнь.
Но это, по-моему, еще называется промышленный шпионаж, нет?
А, ну это вы сказали.
Я поняла.
Я старался избегать резких терминов.
Андрей Александрович, возникает другой момент.
Извините, Багратия, я не хочу, чтобы вы дальше начали связывать это с тем, что вот то количество людей, которые сейчас выслали из наших посольств, это как раз является отражением той логики, да, которая вот...
Там какая-то своя логика, там точно, да-да-да. Мы не будем это ни в коем разе увязывать. Возникает другой момент. С вашей точки зрения, рынок энергоресурсов, он продолжает оставаться основополагающим для человеческой цивилизации, для глобального мира, хотя в условиях деглобализации, вот, прошу прощения за тавтологию, главным, как бы реперной точкой того, от чего отходит экономика, там, политика и так далее. Это вот как по Ергину в своей книге про нефть, он писал, приводя пример, как в свое время там рыбные какие-то войны и так далее становились причиной различных политических, экономических трансформаций. Про нефть и газ можно сказать аналогично и сейчас, и на долгосрочную перспективу?
Ну, мне приятно, что, значит, вы упомянули Дэна Ергена, ну, мы с ним приятельствовали, и, значит, он дарил мне свои книжки там, и даже позвал меня в один свой фильм, угу. Вот, мне приятно, что, знаете, когда вот общих знакомых упоминать, приятно, да, хотя тут мы с ним разошлись во взоре, и он написал, очевидно, заказную статью в «Экономисте», потому что, я понимаю, там есть такая серия статей, когда приглашают людей, предлагают высовиться вот по поводу там всех этих событий, и я даже хотел с ним пополемизировать, но, так сказать, не стал, но, несмотря вот на это, да, ложечки нашлись, но осадок остался, да. Конечно, я считаю, что Дэн Ергин это сегодня один из крупнейших, так сказать, специалистов с точки зрения вот закономерности развития рынков, эволюции и так далее и тому подобное. И именно на этой почве мы с ним нашли общий язык. Поэтому в том же коридоре, вот, в котором, соответственно, мыслит он, я утверждаю, что от энергии мы никуда не денемся. Почему? Он через там, торговые войны где-то смотрит, не только он, а многие другие. А я смотрю с позиции, так сказать, старика нашего Адама Смита, да?
Так.
Который говорил, что есть, соответственно, три основных производственных ресурса. Да? Тогда он говорил, это труд, капитал и земля. Да? Ни в коем случае не потому, что я пытаюсь его усовершенствовать, да, Адама Смита я имею в виду. Но в то время, соответственно, горнодобывающей промышленности не было столь много, как сейчас. Поэтому скорее я бы позволил сказать, что вместо земли это природные ресурсы, угу. Которые есть энергетические и неэнергетические. И для меня совершенно очевидно, этого меня учили, учителя у меня достаточно хорошие, там и академики, там и Милентьев, и Старикович, и, значит, мой научный руководитель, там доктор наук Штенгаус, а они учителя там Горжиновского, тот, который вот, тот, который, план Гойл-Ро, да, а не только тот, который там друг Ленина. То есть я вот все-таки инженер-экономист энергетика второго поколения. И вот в этой философии я понимаю, что без энергии ничего никуда не может случиться. И энергонасыщенность, соответственно, производства, да, это есть объективная реальность, да. Поэтому вопрос возникает просто в том, какая структура энергопотребления. И вот сейчас, я считаю, основным у нас таким трендом будет, это, во-первых, отказ от единственного монопольного энергоресурса, как это было раньше, вот в предыдущих волнах, когда, соответственно, первая промышленная революция, это резкий взлет угля, да, потом автомобилизация, да, это резкий взлет нефти, да, потом
переселение
там, то, другое, опять. Сейчас это будет более-менее равномерная такая структура, да, сбалансирование разного набора. И когда люди говорят, вот энергопереход, это переход на возобновляемые источники энергии, это неправда. А неправда значит ложь.
Это
да?
Не вместо нефти, это вместе с нефтью.
Это вместе с нефтью, абсолютно верно, да. Поэтому, когда говорят, четвертый энергопереход, это новее, это неправда. Европейский Союз, который пытался делать на это ставку, да, даже они пересмотрели эту свою философию, потому что до января 2018 года они вообще мечтали построить светлое энергетическое будущее в Евросоюзе на базе 100% электрификации на основе только лишь возобновляемых источников энергии. А потом, соответственно, мой, соответственно, коллега, оппонент там, и так далее, Клаус-Дитер Борхард, который был главный за внешнюю политику энергетическую в Еврокомиссии, его устами, да, это было переформулировано как то, что это будут теперь возобновляемые источники энергии, электроэнергии, плюс декарбонизированные газы. Так вот, я могу теперь сказать, что резко на самом деле у нас увеличится доля того энергоресурса, про который очень мало кто говорит. Это экономия энергии. Вот сегодня и для моей страны, да, я вижу, в принципе, связку из трех ключевых компонентов, как вот мы с вами говорили про рынок, да, три ноги должно быть, да, рынок внутренний, рынок европейский, рынок азиатский. Так. Вот три направления, которые я вижу в энергетике, это три кита, да, это газ. Не только потому, что я работаю в «Газпром-экспорте», и даже не столько потому, что я работаю в «Газпром-экспорте», как раз я там работаю, потому что меня за мои идеи то позвали, да, там, в 2013 году. Это газ. У нас огромное количество таких ресурсов, самые чистые. Второе. Это энергоэффективность. Угу. Это повсеместное повышение энергоэффективности по всем звеньям энергетических цепочек, что приведет к тому, что у нас уменьшится потребность в капиталовложениях на увеличение поставок первичной энергии, которая потом будет теряться, да? Вот. Повышение энергоэффективности даст нам возможность получать увеличенную отдачу с единицы капиталовложения, все сэкономили, пускать на другие цели. И третье, вы сказали, деглобализация, это опора на собственные силы. Ждать, что санкции отменят, это иллюзия, да? Догнать Савранского – это утопия, да? Вот это из той же серии, uh-huh. Да? Поэтому опора на собственные силы по тем трем направлениям, о которых мы с вами только что говорили. Вот я вижу так эту триаду.
Андрей Коноплянник был с нами, доктор экономических наук, профессор, член научного совета РАН по системным и исследованиям в энергетике, советник, гендиректор «Газпром-экспорта». Андрей Александрович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо за то, что позвали в такую передачу, и вообще удовольствие видеть вас, да, Шершель Афам, с одной стороны, но второе, спасибо за то, что позвали в передачу про умных парней.
Далее у нас рубрика, потом Юрий Буткин, до завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.